Владимир Шамов. Скопцы. Огненное крещение. Часть первая. Теплый мир твоего сердца. Эту историю мне рассказали в Чухломе, когда я увидел в интерьере одного старого дома почти истлевшую картинку. На ней были изображены девушка и юноша в виде ангелов. Казалось, сама любовь смотрела на меня с пожелтевшего бумажного листа. Глава первая. В помещении прачечной всегда сумрачно и много пара. Окна открыты в любое время года. В непроглядном вонючем тумане слышен женский кашель, проступают силуэты прачек. Одежда на них мокрая, почти прозрачная. Груди вываливаются, снуют бородатые водоносы. На озере портомойня из бревен. Туда таскают постиранное белье мальчики-подростки. Среди них отрок Егорушка, сын одинокой красотки Акулины, которой ходит приказчик. Он помогает Акулине деньгами и учит ее сына грамоте. Хороший мужик. На портомойне плоты и голые женские ноги, на которые невозможно налюбоваться. Дальше Егорушка тащит белье в сушильню. Там оно парусится на веревках, а умелые женщины с трясущимися грудями орудуют рубелями и скалками. Есть и чугунные утюги. Оттуда парня снова гонят в пар по стирочной. И так по кругу. Самая красивая среди прачек — мать Егорушки, Акулина. Порой ему снится про нее такое, что и на исповеди не расскажешь. Стыдно. В конце концов, 15-летний парень совсем замучился греховными мыслями. «Отступитесь, бесы!» — все время шептал он и даже выучил молитвы, но ничего не помогало. И вот, наконец, это у него случилось с замужней бабой у портомойни. Она затащила красивого паренька в кусты около озера, стянула ему порты, но не успела запихать в себя, как тот сразу оконфузился, забрызгав смеющуюся любовницу семенем. Остальные свидания были гораздо удачнее. Замужняя мещанка по имени Лизавета и ее подруга, бесстыжая Глафира Зыкова, эксплуатировали Егорку в свое удовольствие. Любовники втроем раздевались догола в дырявом сарае и предавались бесстыдному греху. Однажды ночью Егорушка подкрался к спящей маме, но не решился лечь с ней. Сердце стучало в ушах, во рту пересохло от вожделения. Сгорая от желания, он вышел в сени и удовлетворил себя сам. Дальше так продолжаться не могло, и в это самое время он и встретил сбежавшего из Сибири праведника Громова. Это случилось теплым вечером в начале осени на берегу Чухломского озера. Старец в длинных одеждах из сурового полотна, опираясь на посох, величественно восседал на прибрежном валуне и смотрел в свинцовые небеса. Егорка не встречал таких глубоких и мудрых глаз даже у священников и невольно залюбовался странником. «Здравствуй, юноша! Вижу, ты живешь небогато». «Где уж богато? Отца нет, мать прачка». «Когда ты нищий, остается надеяться лишь на Царство Божие, иначе нет справедливости в этом мире. Для чего мы рождены? Страдать, чтобы каждый барин нами помыкал, чтобы потом и кровью добывать хлеб свой. Что же это за планида такая? Какой в ней смысл?» «А что такое Царство Божие?» — заинтересовался парнишка. «А ты садись рядом, я тебе и расскажу. Царство-то Господа нашего Иисуса Христа воистину спасение для праведников. Текут там молочные реки с кисельными берегами, а на деревьях растут пряники печатные, а вместо каменьев — сыр, а в иной реке — нектар. Амбросия с небес прямо в руки падает, словно снег. А коли ты ее отведал, будешь вечно жить, и не придется трудиться в поте лица, а только славить Царя Небесного, ибо настрадались в этой жизни голуби белые, а будет их 144 тысячи рядом с Агнцем в царстве том. Но не просто попасть туда. «Я тоже хочу в Царство Божие», — прошептал парнишка. «Сказано в книге Голубинной, которую писал сам Иисус Христос, а читал сам Исай Пророк, ровно 3 года читал, а прочитал из книги всего 3 листа». Егорушка засмеялся. «И что же там сказано, отче?» «Сотворил Бог небо со землею, сотворил Бог Адама со Евою, наделил питанием во светлом раю и положил заповедь: не ись сладкий пирог с одного только дерева виноградного». А через 333 года прельстила их змея подколодная, принесла во рту ягод с дерева. А ели их Адам с Евою и узнали, что такое грех. А грех — это блуд великий. И прогнал их Бог из рая навсегда. И тут Егорушка заплакал. «Что, отрок, искушает тебя змея подколодная?»
«Искушает, отче».
«А хочешь в Царство Божие? Хочешь испытать любовь Господа нашего, бесконечную любовь Его?»
«Конечно, хочу!» — вскрикнул Егорушка, чья жизнь в одно мгновение наполнилась смыслом и надеждой.
«Тебе надо убелиться, огненное крещение принять, а иначе не дадут тебе бесы в Царство Божие проходу. Затаскают они тебя, замучают».
«И что же мне делать, отче?»
«Потом узнаешь. А пока ответь мне, не знаешь ли, где найти голубицу белую по имени Татьяна Дмитриевна?»
«Так я знаю, отче!» Парнишка сразу понял, о ком идет речь. «Конечно, это дворовая Татьяна, что работает по хозяйству у дворян Катениных и слывет самой набожной и скромной девкой, хотя в церковь и не ходит. Ее часто приводила в пример мещанка Лизавета, с которой у Егорки был блуд. После развратных утех, сдувая прядь волос с лица, одевая юбки и поневу, разгоряченная баба часто говорила, мол, попадем мы тут все в гиену огненную, Татьяна только в рай и отправится. Проведя старца через торговую площадь, мимо уездных присутственных мест, он легко отыскал деревянный дом с колоннами на Галичской улице. Молодой барин Михаил Иванович Катенин как раз отъезжал от дома на дрожках, видимо, по делам. Татьяна выносила ночной горшок Елизаветы Николаевны. Увидев старца, она оставила горшок посередине двора и подбежала к праведнику. Егорушка увидел небесной красоты лицо и сияющий взор. Все в ней было ладно, только не было у девки выступающих грудей, а было плоско, словно у мужика какого. Жирный гусь, испугавшись внезапного движения, ринулся в сторону и опрокинул ночной горшок.
«А ведь я к вам с делом, де важным, за сылом пришел», —
отстранил голубицу Громов. Татьяна повела дорогого гостя в людскую. Егорушка, как завороженный, пошел следом. Глава 2. А Михаил Иванович в тот день встречал дорогого гостя, народника Пшеницына, который пожаловал в Чухлому с рейсовым дилижансом. Вот вдали показалась большая пыльная карета, и Катенин привстал на дрожках. А вот и старый друг, мещанин Ефим Андреевич Пшеницын, человек идейный и просвещенный. Он убеждал Михаила Ивановича открыть в уездном городе Чухлома библиотеку. Гость, одетый по-восточному, вылез последним и широко заулыбался, увидев предводителя дворянства. Потом снова углубился в дилижанс и вытащил дорожный мешок. «Я вот хотел разных наливок привезть. Да ты, друг, знаешь, более 20 фунтов поклажи не дают взять. Поэтому только рябиновый спотыкач и еще один по семейному рецепту. И то, знаешь, в правилах же сказано, что жидкости провозить нельзя. Говорят, до Костромы железную дорогу потянут. Так оно легче добираться будет. Сегодня же непременно откушаем, любезный друг. Ну, прыгай на дрожки-то. Ах, кабы влезть!»
Вечером накрыли праздничный стол, главным блюдом которого был жареный гусь. Были поданы балык, пастрама из куриной грудки, различные копчености, рыжики, грузди, моченая брусника и, конечно же, караси из местного озера.
«У нас удмурты бунтуют, их секут шпиц-трутинами да батагами. В Осиновской волости Налинского уезда жертвы имеются», — рассказал гость, закусывая гусем. «А что такое, любезный друг, неужели за веру?» — удивился хозяин, опрокинув лафитник прекрасной настойки. Елизавета Николаевна отпивала по глотку. «Да, власти картофель заставляют высаживать, а они боятся, что их помещику отдадут». «Что же, государственные крестьяне?» «Государственные, а ведь они на земле предков живут, все народы империи российской. На земле предков живут-с, и все, что делает империя с порабощенными племенами, не лезет ни в одну христианскую доктрину. А ведь любая империя обречена. То доказано исторически. Чтобы спасти Россию, ее нужно непременно разбить на штаты, и чтобы каждый со своим законодательством, органами управления и своей судебной системой, и принцип построения такой федерации должен быть не только географическим, но и национальным. Никакой монархии. Только республиканская форма правления. Царизм обречен. Да-с. В каждом же русском штате, помимо отдельного законодательного собрания, нужно сформировать комитет коренных народов, который должен иметь полномочия наложить вето на любой закон штата и страны. Только тогда коренные народы будут защищены от произвола. Образовательная программа российской гимназии должна содержать информацию о всех нелицеприятных сторонах завоевания чужих земель Российской империи, в том числе об убийствах алеутов, ительменов, саха, лаурответланов, они же чукчи, и прочих народов колонизованных земель. «Россиюшка наша, тюрьма народов!» Как сказал маркиз Астольф де Кюстин. «Да-с», — резко высказался прогрессивный гость.
«Что же, покаяться в грехах?» — вставила реплику хозяюшка Елизавета Николаевна.
«Уже пора что-то предпринять против русского национального эгоизма», — согласился Михаил Иванович.
Народник Пшеницын все больше раззадоривался. «Обязательным в учебных программах российских гимназий сделать изучение языка коренных жителей русских штатов не только для них самих, но для всех, кто проживает на их территории, особенно для русских. Я вот на удмуртском и чувашском уже много слов знаю. Еще коренные народы российских штатов должны получать выплаты от добычи природных богатств на их исторических территориях. В конечном счете, это их руда и их золото. А еще Российская империя должна признать историческое право крымских татар на республику Крым. Да-с!»
Тут гость вдруг что-то вспомнил и перевел тему разговора. «А знаете, я как-то в столице столкнулся с неким графом Алексеем Сергеевичем Уваровым. Они втайне рассказывали мне, что русские, дескать, вовсе не славяне,
а некие чухонцы, народ Меря. Он, как выяснилось, известный археолог. И как они стали копать русские курганы, так там вся утварь чухонская. Выходит, прав Францишек Духинский, не принадлежим мы к славянскому племени. Давно пора отказаться от всеславянских идей и признать славянскую колонизацию историческим мифом, подытожил Михаил Иванович. Крепостничество скоро отменят. В Эстляндии и Курляндии отменили, и по всей России отменят, заявил народник. У нас же и опись была всех наших владений. А что, и пусть отменят. Я бы и землю крестьянам продал с удовольствием. А что, любезный Михаил Иванович, на сектантов и вправду можно поглядеть? Непременно, дорогой друг, не зря же ты столько верст проехал. То в нашем Фомицино будет. Завтра в полдень и отправимся. Завтра же 15 сентября. Они в этот день всегда там. И кормчий ихний приехал. Я сегодня его мельком видел.
«Страсть какая!» — перекрестилась Елизавета Николаевна.
«А что это, любезные хозяева? Так много жандармов на улице!» «Слух прошел. С этапа убийцы сбежали. Видимо, ловят грешников. А как же дела у вашего брата Николая? Верно, много книг собрал у себя в Кологриве. Так почитай несколько тысяч, любезный друг. Мы с Лизонькой стараемся не отставать. И спасибо тебе, что присылаешь все новые томики. Уж как мы благодарны!» — ответил Михаил Иванович и углубился в карася. «Однако вкуснотища!»
Глава третья. На другой день расселись по коляскам. Ефим Андреевич попросился к старцу. Там же сбоку притулился и Егорка. Катенин и Татьяна ехали спереди, на дрожках.
«Что же ты, Танюша, так поступила? Разве противна тебе была любовь моя?»
«Не противна, Михаил Иванович. В том и дело. Кабы противна была, я бы не убелилась».
«Не понимаю я тебя».
«Так, если бы противно было, значит, страдание. Через страдание душа спасается. А коли приятно, то грех. А мне приятно было. Мучилась я, Михаил Иванович, поэтому и пошла на это».
Обогнали две подводы с сектантами. Завидев гордо восседающего старца, путники сильно разволновались.
«Кормчий, кормчий!» — шептали они, привставая и вытягивая шеи. «Живите! Здорово!» — крикнул им старец.
Народник Пшеницын держал в руках самосшитый кожаный блокнот и делал им заметки карандашом Кохи-Нор. Заметки получались кривые, потому что экипаж трясло.
«Ты ямы-то объезжай!» — крикнул он кучеру. «Так тут вся дорога одни ямы».
«А что же, уважаемый, вы и деток не рожаете?» — спросил народник старца.
«Рожать деток есть грех. Каждый знает, что любой, кто родился, рано или поздно помрет. А еще, ежели неправедный, коих большинство, то и муки вечные наследуют после смерти своей. Все это понимают. И те, кто деток заводит, обрекает на смерть чад своих. А поскольку он это осознает, то осознанно совершает грех убийства. Рожая, убиваешь. Соответственно, нарушаешь заповедь Божию. А когда в бедности рожаешь, то и на муки прижизненные обрекаешь. Мы ведь хуже рабов. Раб за еду и одежу работает, а нам бывает, и одежи порой не хватает, в рубище ходим. Недаром в песне поется: «Ах, зачем меня мать родила?» Так ведь сказано: «Плодитесь и размножайтесь».